афоризм 16. Благодаря саньями на трех изменениях возникает знание прошлого и будущего. Вследствие саньямы относительно изменений качественной определенности, отличительных признаков и состояний или условий существования у йогинов возникает знание прошлого и будущего. Концентрация сознания, созерцание и сосредоточение – это триада психотехнической практики. Получает совокупное название саньяма. Благодаря такой саньяме тройственное изменение, которое испытывается непосредственно в личном опыте, порождает у них знание прошлого и будущего.
И еще раз афоризм.
Благодаря саньяме на трех изменениях возникает знание прошлого и будущего.
А вот здесь рассматривается такой аспект, достаточно таинственный в йоге, как предсказание будущего, как знание о том, что случилось и так далее. Ну, то есть во всех комбинациях и хитросплетениях. Всякого рода такие истории о неких индийских мудрецах, к которым ты можешь прийти, и они, глядя на тебя, скажут все твое будущее. Более того, они могут рассказывать твое прошлое и какие-то конкретные моменты давать тебе из будущего, что всегда вселяло такой благоговейный трепет и уважение вот к мудрецам. И если вот с точки зрения европейца это приобретает некий такой, может быть, мистический, непостижимый характер и окрас, то есть скорее где-то даже пугает и восхищает, то в самой же науке йоги это явление, оно, ну, имеет, ну, не хочу сказать рядовой такой характер, но достаточно...
Закономерный
характер. Это логическое вытекание из того, из той теории, на которой сама жиждется йога, на которой жиждется, значит, вот вся теория возникновения Вселенной и человека внутри этой Вселенной. Ну, безусловно, опять же, до какого-то уровня, потому что сразу вот так вот одним махом нельзя сказать, что вот Вселенная такая, а не другая. Но можно с какой-то хорошей степенью достоверности действительно предсказать будущее и рассказать о том, что было в прошлом. Спекуляций на эту тему много, но подходить к этому надо со здравым смыслом. Это должно не ослаблять разум, а наоборот усиливать. Потому что, как правило, когда человек сталкивается с такими явлениями, он скорее лишний раз задвигает свой разум на второй план и говорит себе: «О, мне этого никогда не сделать, никогда не достичь, никогда и не понять». Вот. И тем самым он себя загоняет в такой угол неверия в себя. А йога же говорит, что все эти сверхспособности, о которых так много сказано, это некий результат, вот, соответственно, так сказать, этих практик. Ну и действительно, давай рассмотрим теперь с точки зрения метафизики. И здесь наблюдается некий такой любопытный феномен, что ли. Вот весь опыт жизненный, который получает йог, он его получает через зеркало Будхи. Мы уже рассматривали этот вопрос. То есть весь жизненный опыт, он превращается в некие такие мыслеформы, которые проходят по Будхе в виде ощущений, мыслей, реакций. И по большому счету человеческое «я» постигает свой путь в этой Вселенной, в первую очередь по вот этим вот волнам в Будхе, осознавая их. Но если известен закон о том, что как одна волна вот на этом озере Будхи распадается на много маленьких, как одна волна порождает другую и так далее и тому подобное. То есть, если познан интуитивно этот закон, то, как следствие, даже уже не зная, может быть, всех нюансов из внешней вселенной, но получив какую-то отправную точку через органы чувств, человек начинает делать выводы. Но выводы эти кажутся совершенно мистическими для обычного человека, не вовлеченного в эту практику. Вспомним знаменитые произведения Конан Дойля про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Это очень в этом смысле показательные и поучительные произведения, потому что там особо не раскрывается сам метод. Вернее, даются какие-то такие некие наброски. Вот как Шерлок Холмс, он воспроизводил предыдущие события. Но при более детальном и глубоком изучении Конан Дойл, значит, он описывал фактически метод работы йога. Как йог пользуется своими ментальными способностями. Ну, в данном случае он вложил эти способности, так сказать, вот в руки Шерлока Холмса, который открывал какие-то запутанные преступления. Насколько это был, конечно же, придуманный персонаж, насколько же какие-то крупицы истинности за этим стояли, нам очень трудно сказать, потому что сам Конан Дойль, он очень интересовался всякого рода оккультными такими учениями. Был один из, ну, действительно, тех англичан, которые относились вот к культуре и каким-то традициям, покоренным, значит, народом, а в те годы, пожалуй, Англия достигла своего расцвета, полмира принадлежало Англии. И, так сказать, вот с этим научной точкой зрения были проработаны, вот, соответственно, некоторые такие знания Востока, буддизма, ну, Индии, имеется в виду Тибета, там, что граничные области. Так вот, что же получается? Как же механизм этот работает? Вот как объяснял это все Шерлок Холмс? Он, как это называл, дедуктивным методом, брал тот или иной предмет и по каким-то едва заметным признакам, царапинам и так далее, как бы выводил логически, как это все могло произойти. Но и внешне это действительно некий такой правдоподобие сценария кажется. Но в йоге считается, что, как бы, если бы Шерлок Холмс и владел этими методами, то он скорее бы в первую очередь пользовался внутренними методами, а потом, для того чтобы бедного доктора Ватсона успокоить, начинал придумывать какие-то, ну, как бы, параллельные линии для объяснения. То есть, если уже ответ ясен, то достаточно просто составить комбинацию каких-то там внешних объектов, внешних явлений, чтобы прийти к тому же самому заключению. Но вопрос в том, что первично. И в этом смысле в йоге заявляется, что первично, в первую очередь, уже саморешенная проблема, полученная информация. Вопрос в том, а каким же образом, как теория йоги объясняет приход этих знаний? И здесь я бы взял на себя смелость с точки зрения йоговской интерпретировать это следующим образом, что достаточно породить одну из волн, воспроизводящих тот или иной объект, явления, и зная закон трансформации, зная, как эта волна вообще могла, ну, возникнуть и куда она уйдет, причем пользуется этот человек не внешним миром, а маленькой моделью мира у себя в будхе. ведь какая разница? Да, то есть...
Ну а что это за закон? Вот как он действует? Как приходит понимание этого закона?
Значит, он приходит в первую очередь, ну, в своей развитой форме, интуитивным таким, скорее даже, ощущением, нежели логическими выводами. Но здесь очень любопытная связка. Здесь логические умозаключения, логическая напряженность, она крайне активирует эту способность интуиции. Вот почему, собственно, так много внимания уделяется логике в современном мире. Но ошибка только современного мира в том, что кажется, что все достигается логикой. А на самом деле логика, она просто позволяет сосредоточиться на том или ином объекте, на том или ином явлении. А вот уже сам процесс прихождения знаний, он уже вне логики. И в йоге Патанджали это названо саньямой. Мы помним, что это три стадии увеличения силы концентрации. Вплоть до того факта, когда концентрация настолько сильна, что остается только лишь один объект или явление в разуме, а больше ничего не остается.
И о нем понятно, известно все об этом.
И о нем известно все, но каким образом? Вот у тебя есть эта волна мыслеформа, и у тебя есть интуитивное чувство того, а как такая волна могла последовательно сформироваться из множества факторов. То есть, как если бы йог просто взял из самого момента рождения этого предмета или этого явления, просто был и наблюдал. Он воспринимал бы всю информацию, проходящую к нему через органы чувств, и в его будхе бы возникали разные волны. И они бы трансформировались до того момента, когда он держит этот объект или рассматривает это явление. И он видел, что последовательная трансформация этих волн в будхе привела в конечном итоге вот к такой волне. Он держит чашку, да? Ну, как, допустим, он сосредоточился на чашке с чаем. И в голове его возникла вот эта вот форма, мыслеформа чашки с чаем. Но он как бы разложил ее во времени назад. Он смотрел, как из множества других мыслеформ в результате сложилась эта чашка. Ну что это значит? То есть мыслеформа, что там берется кусок глины. Мыслеформа, что она каким-то образом обрабатывается. Мыслеформа о том, что из нее получается. Да? И так далее, и так далее, и так далее.
И прям вот кто это делал, в каких условиях, что при этом было. То есть вот такую вот последовательность, все это можно отследить, да?
Ну понимаешь, это на самом деле с той или иной степенью уже детализации. То есть, как мы можем сказать, что вот там, допустим, гончар на гончарном круге ее обработал. А вот уже степень там детализации, отходящая уже вовне, она, в принципе, уже может быть не такая четкая. Но мне трудно об этом говорить. Это немножко такой интуитивный процесс. Но в плане того, что понятно, что ее обработал не каменщик, а гончар. И это известно точно. Ну, если действительно ее не каменщик обработал. То есть, вот как представь себе, на поверхности возникло много волн, с течением времени как там пересекались, возникла одна волна. А потом процесс начинает идти дальше. Какие-то другие взаимодействия, эта чашка, значит, долго употреблялась, потом разбилась, потом ее выбросили. Во внешнем мире это явление, что из нее пьют чай, что ее кто-то когда-то разбил, что она валяется там где-нибудь на свалке. Но все внешние явления порождают волны во внутреннем мире мыслеформы. И тебе не обязательно ждать, пока это случится вовне. Ты можешь как бы сгенерировать прогноз. Вот у тебя есть эта чашка, и ты начинаешь как бы прогнозировать, как бы если угодно, в будущее, как эта мыслеформа распадается на множество других. Что вот она использовалась, и вот она на много осколков разбилась. И ты как бы не делаешь это в реальности, в реальном времени. Ты как бы это мгновенно моделируешь у себя в будхе. И таким образом, соответственно, ты можешь предсказывать, что эта чашка, там, у него будет такая-то судьба, и завершит свою жизнь она таким-то образом.
То есть будущее определенно абсолютно зависит от прошлого.
Согласно закону кармы. Закону кармы, да. То есть, почему это возможно? Потому что есть причинно-следственная связь. Если ты сейчас имеешь такую волну, она не возникла, она с Луны не упала сама по себе, понимаешь? Она как-то возникла. Она возникла каким образом? Вот каким-то такой цепочкой предыдущих действий. И затем она исчезнет в цепочке следующих действий. Казалось бы, все логично, все понятно и не противоречит здравому смыслу. В конце концов, точно так же ведет себя любой компьютер, который, допустим, обсчитывает траекторию полета космического корабля. Вот наши запускают там очередную ракету-носитель какой-то. И мы смотрим, восхищаемся, как корабль взлетел. А в это же время где-нибудь там в центральном, как он, ЦУП, Центр управления полета, стоят мощные компьютеры, которые на самом деле измеряют тепло, давление, силу там тяги, ветер, гравитацию, ну, в общем, что они там только не измеряют, и на графике уже строят этот самый... Ой, спасибо большое.
Ой, как замечательно.
Вот, и они строят уже график того, как бы, предсказаний, куда же это все потом приведет.
Ну, понятно, траекторию.
Траекторию. Ну, понятно, с известной степенью точности. Так вот, в отличие, может быть, от такого формального подхода, ну, как это делает машина, здесь, в принципе, то же самое. Но только лишь два таких фактора вмешиваются. Один объективный, другой субъективный. Субъективный, что иногда просто поражает степень попадания в десятку, да, выполнения прогноза. И действительно, там на тебя человек смотрит и начинает предсказывать твое будущее, и тебя аж даже страшно становится. Думаешь, что это что-то такое мистическое, совершенно потустороннее. А на самом деле просто это вот механизм, отработанный до мелочей. Почему? Потому что наш разум, будхи и все сопутствующие другие, соответственно, внутренние органы, это один из самых совершенных механизмов в мире. Это механизм. Наш разум – это механизм. Но один из самых совершенных, до которому, по большому счету, никакому компьютеру еще пока просто не дотянуть. Просто не дотянуть. Хотя в каких-то ряде задач, может быть, компьютер и показывает более лучшие результаты, но это скорее за счет, знаешь, ловкости рук, да, то есть быстроты, да, механистичности и быстроты, а не глубины. Вот, это вот одна отличительная черта. Вторая отличительная черта в том, что действие нашего разума несколько более сильное, чем действие компьютера, в том плане, что здесь присутствует еще элемент сознания, который высвечивает и который как бы имеет доступ во вневременной канал. Это, может быть, звучит коряво, но по большому счету, что, о чем это говорит? О том, что логическими размышлениями или сосредоточением на том или ином объекте мы достигаем степени, как сказать, однонаправленности сознания, и, ну, грубо говоря, время останавливается. И мы как бы выпрыгиваем из поля деятельности времени и то, что называется, как бы видим. Вот он, предмет был здесь, вот он сейчас у нас в руках, а будет там-то, да, то есть. И вот это свойство, конечно же, ну, звучит действительно фантастически. Вот в этом может быть такая разница по сравнению с тем, как компьютер может предсказать траекторию там, или то, что будет с этим явлением. И способ достижения такой способности — это саньяма. Саньяма на объекте. Многие люди рождаются с этой способностью врожденной. Говорят, вот у него дар ясновидения. А у многих он открывается иногда в течение жизни стабильно или редко, с той или иной степенью интенсивности. Никто толком не может предсказать, что будет человек правильно делать предсказания или не будет. Значит, это возникает и исчезает. И тоже никто толком не может понять, почему это происходит. Но йога говорит, что в каждом из этих случаев имеет место саньяма. Но только человек с врожденной способностью занимался и тренировал свою степень вот такой сверхконцентрации, может быть, в предыдущей жизни. Или жил в таких условиях, где это быстро развилось. Поэтому он уже обладает этой способностью. От рождения он вроде ничего не делал, а уже ее получил. Но не бывает ничего просто так.
Да, значит,
значит, в предыдущей жизни. Потому что есть такой закон, закон причины и следствия. Если ты чем-то обладаешь, значит, была некая причина, почему ты этим обладаешь. Но даже человек, который абсолютно не обладает этим свойством, может ее, может этого свойства достичь, то есть этой способности, сверхспособности, именно за счет саньямы, то есть последовательного сосредоточения с все больше и большим усилением концентрации на объект или явление, в отношении которого он может, ну, или хочет дать какое-то предсказание. То есть у каждого в руках этот метод есть. Вопрос только в том, будешь ты это в себе развивать или не будешь. Вот и все.
Потенциально это...
Потенциально есть, если у тебя есть сознание, если ты живое существо, то да. Поехали дальше.
У меня такой вопрос, вот, ну, может быть, он немножко такой вот практический. Как отличить вот это знание, вот, которое реальное, вот реально интуитивно полученное знание об каком-то объекте, от каких-то галлюцинаций, от того, что ты сам себе придумаешь по поводу этого объекта?
У тебя золотой вопрос, даже бы я сказал не золотой, а платиновый вопрос. Это камень преткновения всех йог, точнее не йог, а вот сейчас в современном мире наблюдается огромное количество разного рода людей, претендующие на роль некого такого сверхчувственного опыта. И... ну то иногда создается впечатление, что вот оно чудо, но... при более детальном рассмотрении ты к своему, так сказать, веселью или не знаю уж к чему видишь, что на самом деле не всегда у них степень стопроцентного попадания. Иногда эта степень действительно очень большая, но не всегда. Почему? Да потому что стопроцентное попадание это только тогда, когда сила твоей концентрации, то есть самадхи, доведенная до предела. Когда есть всего лишь один объект или явление и нет ничего другого. У них этого нет. У них есть действительно очень сильная степень концентрации, но не предельная. Если нет предельной степени концентрации, значит всегда существует вероятность ошибки. То есть чего? Что в 80% правильного предсказания вклинивается 20% галлюцинаций. И вот этот вот коктейль смешанный, как правило, продается. Да? То есть бери и... но продается вот с такой как бы полной уверенностью, что это 100% истинности. Иногда такая уверенность, она необходима для того, чтобы пробить вот эту стену непонимания и нежелания вообще слушать. Потому что, как правило, эти люди, они очень сенситивны, им очень тяжело и больно давать такие предсказания. Ну, я потом скажу, по какой причине. И они не позволяют никаких, как сказать, никакого...
сомнения,
да. И только лишь в этом случае у них это все идет. Потому что если у них начинается сомнение, они начинают даже терять то, что имели. Поэтому это оправданно с точки зрения, вот, может быть, такой стратегии сохранения этого дара поведения, линия поведения. Но надо отдавать себе отчет, что только лишь Господь Бог знает все на свете. Что у каждого живого существа есть... небольшая доля, она разная для разных людей, так называемой свободной воли. То есть то, чего нельзя предсказать в принципе. Да? В принципе, вот есть такая принципиальная стенка, через которую нельзя прыгнуть, нельзя проскочить. Ни один предсказатель судеб. Никто, если он не Господь Бог. Вот если он Господь Бог, да, тогда я согласен, потому что сам Господь Бог, он, может быть, как раз с этой позиции свободы воли-то и действует. Но в противном случае, если человек, так сказать, высокоразвитое существо, но пока еще не абсолют, то всегда есть некий такой момент ошибки. Когда те или иные впечатления То есть те или иные отпечатки накладывают на всю картину сдвиг. А с точки зрения нашей метафизики примерно происходит следующее, что у каждого предсказателя есть карма. Своя собственная их карма. Они тоже что-то делали и тоже себя отождествляют с тем, чем они не являются. И как следствие на поверхности их разума, пусть даже очень отточенно, все равно присутствуют следы загрязнения кармы. И когда проходит вот такая мощная мысль о том, что было или что собирается, то, конечно же, оно искажается их собственной кармой. Результат, ну, можете сказать, да, то есть вот тебе дают какой-то прогноз. И добро бы было, если бы он был 100% выполнимый или 100% невыполнимый. А вот он так, 50-50, попробуй разберись. Вот сейчас астрологи. Некоторые из них совершенно не понимают до конца эту логику и начинают с пеной у рта рассказывать, что все подчиняется только астрологии и больше ничему. Причем они... Ну вот с такой какой-то маниакальной даже убежденностью, что только лишь от положения планет зависит все. Что я невольно про себя думаю, что это материалисты последней воды. А Господь Бог куда, на что ж тогда, да? Ну если, конечно, они в него верят, да? Но, как правило, все заявляют, что они верят в Господа Бога. Ну имеется в виду в некое в абсолюта, да? Вот. И вот этот вот такой как бы раздрай, что с одной стороны они все пытаются механистически определить, что вроде ты как винтик в этой системе, но ведь мы знаем, что это не так, потому что если бы это было так, то тогда вообще бы разговора бы не было. Ну раз ты винтик, если ты часть, ты робот.
То есть ты доходишь до степени свободы, ты можешь предсказать у человека что-то, а после, где начинается уже его свобода, там уже...
Абсолютно, там да, уже ты уже... Ну это область... Господа Бога. Это таинственная страда Господа Бога. И что он себе задумывает, какая его игра высшая, знает, вероятно, только лишь он. Ну, иногда он может поделиться с очень другими мудрецами, которые, может быть, тоже иногда знают. Поэтому не особо любят они предсказывать. Потому что так можно, знаешь, наехать на область, которая тебе не принадлежит. Да, вот в рамках обычной жизни, где каждый человек как будильник, как его завели, так он и идет. Там спокойно ты можешь предсказать. Ты идешь по городу, и ты знаешь, что вот этого человека такие страхи, такие стремления, и в конце концов он достигнет того-то и того-то. Но ты как бы можешь это прогнозировать по вот этому полю обусловленности. Но даже у самого последнего бюргера, который погряз буквально в этой обусловленности, все равно есть свободная воля. Пусть маленькая, пусть немного, но есть. И можно вот так катком пройтись и по ней. А это то же самое, что немножко наезжать на как бы прерогативу Господа Бога, да, то есть определять положение вещей. Поэтому иногда это выглядит нагловато. Когда ты начинаешь предсказывать то, что, в общем-то, от тебя... Вообще, то есть, то, что ты не понимаешь. То, что понимает только Бог и больше никто. Но, с другой стороны, иногда очень, ну, бывает полезно, когда тебе предсказывают то, где ты обусловлен. Вот, видишь?
Да, не касаясь...
Вот не касаясь вот этой, вот, вот этой епархии. И понимаешь, поэтому иногда, когда человек предсказатель, он должен, в первую очередь... очень критично относиться вот к такому моменту, где заканчиваются его собственные галлюцинации и начинаются его откровения, да?
Ну вот, а субъективно, как это переживается? Где твои галлюцинации? Вот я смотрю на какой-то объект, я хочу получить информацию о нем. Пусть даже в объекте просто материальном, не какому-то человеку судьбу предсказывать, а просто. И вот приходит определенная информация. Здесь же есть такой тоже тонкий момент.
С опытом, да, с опытом.
Мне кажется, когда это действительно что-то истинное, вот как вот ты говорил, вот сознание, то, что присутствует сознание, впадаешь в невременное состояние. Это связано, когда вот получить информацию, что-то с чем-то хорошим. То есть интуиция, она всегда связана с приятным переживанием чего-то внутреннего. А когда начинается вот такая, может быть я ошибаюсь, то есть какая-то, это уже разум увлекается, это уже можно сразу отбрасывать.
Мы уже говорили на эту тему, видишь ли, интуиция, она дает информацию сразу. Вот она приходит, эта информация, но вот она пришла, но частью искажено твоими бессознательными впечатлениями. Но ты не можешь есть интуицию в чистом виде. Ты должен ее как бы конвертировать во что-то разумное, в мыслеформы. И вот тут включается такой переводчик. У каждого у нас есть внутри переводчик. Этот переводчик зовется разумом. Разум фактически интерпретирует интуицию и выражает ее в терминах слов, чтобы потом можно было действительно давать предсказания. Нострадамус писал свои вот эти вот знаменитые вот эти вот стихи, да? Ведь, вероятно всего, он пользовался интуицией, но как ему донести эту интуицию? Вот он что-то там такое писал. Точно так же и человек. Приходит знание, но оно как бы вневременное и вне терминов и слов, а ты должен его превратить в термины и слова, и поэтому нужен разум. Без разума здесь, в общем-то, не обойтись, если ты хочешь как-то передать это другим. Ну, как правило, когда предсказание это для кого-то другого, да, то есть ты не сам внутренне понимаешь, да даже когда ты сам внутренне чувствуешь, тебе надо это все более детализировать, потому что степень ясности мозгов еще не такая сильная, чтобы непосредственно работать на плане интуиции, поэтому нужно кое-какие вещи облекать в мясо реальных мыслей и каких-то слов и образов. Так вот, вот здесь, да, действительно, включается разум, и разум тоже начинает привносить свою лепту. Причем здесь еще более даже, может быть, сильное искажение. Здесь как никакие всплывают некие там аналогии и некоторые вещи, которые заставляют разум либо пугаться, либо впадать в такое отупленное состояние, что ему просто неинтересно. То есть разум еще тоже накладывает свое искажение. Ну, в плане интерпретации. Как плохой переводчик, который где-то примерно перевел, а где-то вообще ничего не понятно даже. Вот. Вот такая вот тема.
Да, ну вот есть такие конкретные моменты, когда вот тоже где-то я читал или слышал, что человек откидывается в кресле, и он знает, что к нему идут, и вот, вот он вот видит, вот сейчас они вышли из дома, сейчас они едут на машине, а сейчас они заходят в мой подъезд, какие-то, например, друзья его. И он вот это вот буквально, и все это происходит.
Нет, Саш, люди звонят, не путай сверхчувственное восприятие. Мы сейчас говорим немножко о другом. Ты сейчас в одну кучу мешаешь две разные сверхспособности. Есть сверхспособность, это сверхчувственное восприятие, понимаешь, это совсем другая вещь. А есть способность предсказания, понимаешь? Это несколько разные вещи, понимаешь? Когда у тебя сверхчувственное восприятие, ты можешь воспринимать все, что происходит на большом расстоянии, без использования обычных своих органов чувств. А вот когда ты делаешь предсказания, ты фактически не пользуешься вот этим сверхчувственным восприятием, а есть такое красивое выражение, как по капле морской воды, это где-то в йоговской книге очень, ну, такое красивое выражение было, как по капле воды можно сделать вывод о том, что существуют реки и океаны. В этих океанах бушуют штормы, значит, с ураганами. Но бывает еще и спокойная погода. То есть это нечто другое.
А разве невозможно, вот разве возможно получение такой информации интуитивной без сверхчувственного восприятия? Если у тебя вот так чувство не отточено, каким образом ты это получишь, знание?
Еще раз тебе повторяю. Вот ты держишь в руках чашку с чаем. У тебя в твоем будхе возникла мыслеформа, волна мыслеформа, соответствующая этой чашке. То есть у тебя возникла точная копия этого объекта в тонкой материи будхи. Волна. Точнее, даже это как бы копия, что я имею в виду под копией. То есть под копией некая такая волна, которая однозначно описывает этот объект. И все, больше ты ничего не, ну как, грубо говоря, не воспринимаешь. Ты не подключаешься, значит, каким-то таким своим зрением, то, что там происходило или происходит, вот в отношении этого объекта. А ты по одному факту что у тебя в голове эта мыслеформа определенной формы, делаешь выводы, как она могла возникнуть и что, как она будет распадаться в дальнейшем. Понимаешь?
Ну, я ее должен воспринимать для этого, если даже она у меня внутри.
А восприятие всего лишь один раз, вот ты увидел. Понимаешь? Не сверхчувственное восприятие, как она, где, там, чего и чего. Вот. Во всяком случае, здесь говорится про эту сверхспособность. В дальнейшем там будут еще другие. Ну, дальше. Поехали.
Угу. Понятно. Так, 17-й. Из-за ложного отождествления слова, объекта и значения происходит их смешение. Благодаря садьяне относительно их развлечения возникает знание звуков, издаваемых всеми живыми существами. Итак, функция органа речи только произнесение звуков, а объектом органа слуха выступает лишь такое движение воздуха, которое трансформировалось в артикулируемые звуки. Что касается слова, то оно воспринимается разумом как нераздельность звучания. Звуки фонемы по своей природе не могут быть взаимной поддержкой друг другу, поскольку они не обладают свойством возникать одновременно. Они, следовательно, возникают и исчезают, не вступая в контакт друг с другом для производства слова и передачи его значения. Поэтому каждый из них по отдельности называется лишенным внутренней формы слова. Вместе с тем, каждый звук обладает сущностью слова и аккумулирует в себе способность всех обозначений. Он как бы обретает всеобщность слова форм благодаря взаимосвязи с другими звуками, сотрудничающими с ним. Предшествующий звук определяется последующим, а последующий предшествующим в их специфическом расположении. Таким образом, некоторое множество звуков, следующих друг за другом в определенном порядке, оказывается отнесенным благодаря условному соотношению к такому-то объекту. И хотя их заключают в себе способность выражения всего, будучи произнесенными в следующем сочетании, Г, АУ и Х означают только один объект, имеющий подгрудок и тому подобное, то есть корову. Такая целостная последовательность артикулируемых звуков, отнесенная в результате условного соглашения к данным объектам и передающая содержание единичного ментального акта, есть слово, то есть обозначение как знак обозначаемого объекта. Это единичное слово представляет сферу единичного ментального акта и производится единичным усилием органов артикуляции. Оно не имеет частей или внутренней последовательности и не состоит из физических звуков. Оно ментально и вводится в действие благодаря восприятию последнего звука. Если у человека возникает желание сообщить нечто другим, то он может выразить это посредством только артикулируемых звуков, воспринимаемых слушателями. Использование языка, не имеющего начала во времени, насыщает рассудок обычных людей следами бессознательных впечатлений, благодаря которым и возможно правильное понимание языка. При этом слово рассматривается как обладающее высшей реальностью. Его эмпирическая делимость на звуки связана с условными соглашениями. Такое-то множество звуков, оканчивающееся на такой-то звук, означает такой-то объект. Однако условное соглашение, по сути, припоминаемое прежнего слова употребления, основанное на ложном отождествлении слова и референта. Слово есть то же, что и этот объект. Этот объект есть то же, что и это слово. Таким образом, условное соглашение сводится по своей форме к взаимоналожению, вследствие которого слова, объекты и понятия смешиваются между собой. Корова – слово, корова – объект и корова – понятие. Кто знает, что эти три аспекта совершенно различны, тот поистине наделен всеведением. Далее, во всех словах заключена способность представлять законченное предложение. Так, когда мы говорим «дерево», то подразумевается, что оно существует, поскольку обозначаемый словом объект не может быть лишен существования. Точно так же не может быть действия, обозначаемого глаголом, без средства его осуществления. Когда мы говорим «варит», имплицитно вводятся все актанты с необходимостью, проясняющие смысл высказывания. Агент – человек по имени Чайтра, объект – рисовая каша, средство – огонь. Можно также видеть, что строение слова способно передавать смысл предложения. Шротрия – тот, кто знает ведийские тексты наизусть, живет, сохраняет жизненное дыхание. Вместе с тем, значение слов проявляется в предложении. Поэтому, чтобы определить, выражает ли слово действие или отношение между именем и глаголом, оно должно быть выделено из предложения и проанализировано грамматически. В противном случае такие слова, как «пхавати», «ашвах», «аджапая» и другие становятся непонятными, ибо по их внешней форме они совпадают и с именем, и с глаголом, и неясно, как их рассматривать, как действие или как актант. Существуют различия между словами, объектами и понятиями. Например, «дворец белеет». Здесь имеется в виду действие. «Белый дворец» имеется в виду определение. По своей природе слово выражает и действие, и отношения, а также объект и значение. Почему? Вследствие связи «он такой-то» при условном словоупотреблении значение будет одним и тем же. Что же касается реального белого объекта, то он выступает внешней опорой и слова, и понятия. Находясь в процессе изменения собственных состояний, реальный объект не сопровождается ни словом, ни сознанием. Аналогичным образом, слово и значение в реальности не соотносятся друг с другом. Слово – это одно, объект – другое, значение – третье. В том и состоит их различие. Итак, вследствие саньямы на их различие у йогинов возникает знание звуков, произносимых всеми живыми существами. Все.
Еще раз афоризм.
Из-за ложного отождествления слова, объекта и значения происходит их смешение. Благодаря саньяме относительно их различия возникает знание звуков, издаваемых всеми живыми существами.
Хорошая тема, близка к мантра-йоге. Так, как бы ее изложить-то побыстрее? Сейчас подумаю. Ну, во-первых, давай начнем по порядку. Есть некий объект или явление. Ну, явление более трудно рассматривать. Давай с более простого момента начнем. Объект. Кружка. Наш любимый объект. Это нечто, сделанное, допустим, из глины, и каким-то образом разукрашенное, имеет какую-то определенную форму. И вот это вот есть объект. Дальше. Есть некое слово, которое звучит как кружка. На английском это может быть слово cup, ну и так далее. На разных языках это могут быть совершенно разные слова. Но когда мы произносим слово кружка, мы, как правило, имеем в виду этот объект. Почему? Потому что есть третья составляющая. Это смысловая наполненность. Есть такое понятие кружка. Вот само по себе понятие. Кружка. Не объект, не слово. А вот когда это понятие приходит, мы понимаем, о чем идет речь.
То есть не что-то конкретное, а кружек может быть много, очень разных. Но вот такое вот.
Да нет, даже не в этом, не в этом. В смысле? А в смысле, что вообще такое такое явление существует. Понимаешь? И кто-то скажет: боже, это какая-то тавтология. Ну, кружка, ну понятно, что вот она, глиняная кружка, вот оно, слово кружка, вот оно, понятие кружка. То есть, что здесь можно, о чем здесь можно говорить? А вот самое интересное как раз и начинается, что говорить здесь можно много о чем. Потому что эти три вещи, они совершенно разные. Но мы этого не понимаем. Мы настолько не задумываемся и настолько часто употребляем каждое из этих понятий, да, то есть кружка, понятие кружки и слово кружка, что они у нас сливаются в голове в единый конгломерат. И вот тут-то начинаются самые интересные приключения. Почему? Да потому что вот тут встраивается ошибка. Как эта ошибка работает, мы немножко попозже поговорим. Я, может быть, добавлю кое-что из мантра-йоги. Привяжу, может быть, это тантрический еще, тантрическое понимание этого явления. Но сама по себе кружка, само по себе слово кружка и само по себе ну, как бы смысловое значение кружки. Это три разные вещи, которые наш разум вот так вот комкая смешивает в одно и как бы проглатывает. Но точно такая же вещь и в отношении, допустим, явлений. Ветер. Есть объективное понятие, что когда какие-то частички воздуха быстро как-то там двигаются, возникает ветер. С другой стороны, есть слово «ветер». С третьей стороны, есть понятие «ветер». Говорят, ну, ладно, если со словом все ясно, в каждом языке слово свое, то, может быть, не стоит разделять между физическим явлением «ветер» и понятием «ветер». Так вот, самое смешное, что стоит.
Ну и в чем разница, что вот он может быть разный, может быть сильный ветер, может быть слабый.
Здесь более, еще раз хочу тебе сказать, еще более-более тонкая связь. Дальше, какое-нибудь явление. Ну, допустим, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. Есть Нью-Йоркская фондовая биржа, где проходят торги. Есть, так сказать, некое такое предложение, которое говорит об этом, как-то описывает, да, этот факт. И третье, суть само действия. И еще раз всегда возникает такое вот ощущение, что, боже мой, это какое-то такое искусственное деление на три, там, где, в общем-то, его быть не должно. Но вот тут можно добавить некие такие замечания из другой науки, которая пришла в первую очередь из тантризма, о науке мантра-йоги. И говорит она о том, что произошло смешение на определенном этапе развития Вселенной, на определенном этапе развития языка даже вот в человеческой среде. Произошло некое смешение. В каком плане? Мы стали употреблять непрямые названия, непрямые слова, названия, которые есть мантры объекта или явления, а косвенные, боясь воспроизвести эти объекты или явления. В результате мы сейчас пользуемся в своем языке подмененными понятиями практически во всем. Вот почему язык претерпевает изменения.
Именно вот этой категории понятий, да, мы вот.
Да, ну там как и понятие, так и само произношение, и оно, ну то есть получается так, что иногда проглатывая вот этот комок из трех, заглотили, да, и думаем, что это единое, а на самом деле там совершенно три различных составляющие, которые в дальнейшем, ну, в общем, были поменены. Более того, мантра-йога говорит, что если известно имя, действительно имя, вибрация, то тогда известны, и ты имеешь сразу и два остальных. имея вибрацию, то есть ты имеешь и смысл этой вибрации, и сам объект этой вибрации. И, соответственно, с другой стороны, если ты, у тебя, ты непосредственно воспринимаешь объект, то к тебе приходит как смысл этого объекта, так и вибрация этого объекта, по которой ты можешь ее воспроизвести. Но это очень сложная тема из мантра-йоги. Я не хочу в ней углубляться. Это, ну, если там интересно, мы еще, у нас будут еще и семинары по этому. Но здесь мы остановимся на сверхспособностях, которые вот есть в йоге. Так вот, когда саньяма применяется на вот, вот это явление, о котором мы сейчас говорили, то есть на то, что у слова, объект слова и смысл этого слова, это суть три большие, как говорится, разницы, то приходит некая сверхспособность понимания языка. Ну, здесь сказано всех там зверей и птиц, но еще и людей. Понятно, что в этом-то смысле. В этом-то смысле здесь можно даже дальше. Дальше пройти. Что такое саньяма на этом? Это когда мы последовательно начинаем размышлять и сосредотачивать свой разум на этих трех явлениях. Мы думаем только лишь вот о этой, ну, если угодно, несколько абстрактной идеи о том, что есть слово, есть объект слова, есть, значит, соответственно. А третье. И мы концентрируемся на этом, концентрируемся все сильнее, сильнее, и разум перестает отвлекаться. Ну, то есть происходит саньяма, то есть постадийное увеличение концентрации. И вот когда концентрация достигает предела, когда мы только вот об этом и думаем, то есть об этом факте, о том, что эти три разные, разные сути, то как следствие приходит вот такое интуитивное знание уже. Знание того, как это все завязано, как это все построено. А если приходит знание того, как это все завязано и как это все построено, то уже ты можешь через одно вытаскивать другое с поправкой на ошибку. И тогда действительно, как утверждают вот великие святые, как Сергий Радонежский, там, Серафим Саровский, они могли общаться с зверьми, птицами. Причем это вызывало вот у окружающих их людей, ну, совершенно удивление. Удивление.
Что-то вот не совсем мне понятно, как. То есть они вот по этим звукам, которые они воспроизводят, эти звери, птицы, или вот по каким они, вот что они в них вычисляют?
Ну, давай тогда так, еще раз. Я не хотел этой темы, не хотел эту тему сейчас здесь затрагивать, все-таки это мантра-йога. Ну вот смотри, птичка, когда она произносит то или иное.
Вибрацию,
да, она под этим что-то имеет в виду.
Какое-то понятие.
Может быть, даже совершенно смутное, и это все проходит на уровне каких-то там безусловных рефлексов, или условных рефлексов, не знаю. Уж не знаю как, но самим фактом того, что она там себе что-то чирикает, значит, есть причина, которая заставляет ее чирикать. То есть она этим хочет что-то передать. Некий какой-то смысл. Вот. А у этого смысла есть объект этого смысла. То есть какое-то явление, ну или действительно какой-то объект непосредственно. Она увидела червячка. Вот. И в обычном смысле мы смотрим, как там воробушек чирикает, и ничего не понимаем. А ведь он вполне конкретно передает какую-то информацию другой стайке воробушков. Никогда не наблюдал, как они там, прилетает такая стайка и начинает в пыли там купаться, что-то такое себе там болтают, чирикают, друг с другом разговаривают время от времени, с друг другом драться начинают, ну какие там, или драться, играть начинают, но вот они как бы вместе, и они как бы друг для друга что-то там такое друг другу говорят, как-то общаются. И это сплошь и рядом. Вот на, ну, люди не замечают этого. Люди считают, что вообще ничего нет. Ты садишься на лавочке, да, рядом с которой чирикают воробушки. Ты их вообще не видишь. Для тебя их вроде как и не существует. Но они есть, и они о чем-то там своем говорят. Может быть, это не очень такие там последние откровения в области квантовой физики. Я, конечно, не спорю, но для своего уровня, вероятно, умные мысли. И вот есть люди, которые обладают способностью понимать. Понимать, что они имеют в виду, когда да, вот они сейчас, да, чирикают. То есть ты начинаешь понимать, какие у них эмоции. Ну, в общем, почему это возникло. Ты как бы через вот это восприятие их чириканья вытаскиваешь и объект чириканья, и смысл того, значит, из-за чего они, значит, вот чирикают. А приходит это, когда ты знаешь, что это три разные вещи, и тот некий интуитивный подход, когда их объединить, чтобы из одного вытащить сразу все. Понимаешь? И достигается это саньямой, то есть размышлением с усилением на вот этом моменте, о том, что слово само по себе, значение слова и объект для выражения слова – суть три разные вещи.
Понятно. Вот.
Поехали дальше.
Восемнадцатый афоризм. Благодаря непосредственному постижению санскар возникает знание прошлых рождений. Эти санскары, как известно, двух видов. Причины памяти и аффектов, выступающие в виде следов бессознательных впечатлений. И причины созревания плодов кармы, выступающие в виде дхармы и адхармы. Сформированные в прошлых существованиях, они представляют собой, подобно изменению, усилию сознания, прекращению развертывания сознания, потенциальной энергии аффектов. Жизнеспособности и дхарме, невоспринимаемые явления сознания. Практика саньяма на таких явлениях способна привести к непосредственному постижению санскар. Однако их постижение невозможно без чувственного опыта относительно пространства, времени и порождающих условий. Поэтому только в результате такого непосредственного постижения санскар у йогинов и возникает знание прошлых рождений. Точно так же и в иных формах существования, благодаря непосредственному постижению санскар, появляется ретроспективное знание рождений и других живых существ. Известна, например, следующая история. Бхагаван Джайгишарья, который благодаря непосредственному постижению санскар наблюдал последовательность изменения собственных форм существования на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной, обрел высшее различающее знание. И тогда Бхагаван Аватия, явившись ему в человеческом облике, сказал: из-за того, что на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной сатва твоего разума не была замутнена ни раджасом, ни тамасом, ты видел страдания, вызванные рождением среди обитателей адов и животных. Рождаясь снова и снова среди богов и людей, чего видел ты больше, счастья или страдания? И Джайгишарья ответил Бхагавану Авати: из-за того, что на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной сатва моего разума, будучи незамутненной, не была подавлена ни раджасом, ни тамасом, я видел страдания, обусловленные рождением среди обителей адов и животных. Рождаясь снова и снова среди богов и людей, все, что я испытал, было только страданием. Так я утверждаю. Бхагаван Авати сказал: а господство вашей милости над первопричиной и высшее счастье и удовлетворение, это тоже должно быть отнесено к страданию? Бхагаван Джайгишарья сказал: это счастье и удовлетворение считается высшим только по отношению к счастью обладания чувственными объектами, но по отношению к абсолютному освобождению оно есть лишь страдание. Это счастье и удовлетворение есть не что иное, как свойство сатвы разума. Таким образом, оно обладает природой трех гун, а представление обо всем, что связано с тремя гунами, относится к тому, что должно быть устранено. Сказано в этой связи, цепь желаний имеет природу страдания, но благодаря избавлению от пламени страдания, порождаемого желанием, возникает это счастье, невозмутимое, не знающее препятствий, все благое. Все.
Отлично. Еще раз афоризм.
Благодаря непосредственному постижению санскар возникает знание прошлых рождений.
Вот здесь, значит, другая сверхспособность, позволяющая узнать предыдущее рождение. И вопросы, а как же это достигается? У Патанджали, опять же, дается такой подход, что если человек и родился уже с этой способностью, то он ее вольно или невольно достигал именно этим же способом. То есть узнав, ну как бы распознав все самскары, то есть все отпечатки, которые ты тащишь на себе сейчас, ты можешь по, значит, этим отпечаткам вывести или увидеть все то, что было с тобой перед этим. То есть, если в разуме есть та или иная тенденция, то или иное желание, то или иное предпочтение, либо не предпочтение, это говорит в первую очередь о том, что соответствующие, ну, условия существования ты проходил соответствующие. И при более глубоком детальном рассмотрении ты уже видишь непосредственно, ну, так сказать, вот, какого бы плана опыт мог бы привести вот к этим отпечаткам. Допустим, у каждого человека есть страх смерти. И с точки зрения йоги Патанджали, объяснение того, что есть страх смерти, достаточно изящное и логичное. Страх смерти существует потому, что мы уже многие-многие миллионы раз рождались, умирали и вновь рождались. То есть мы боимся того, в чем у нас есть опыт. Если бы у нас не было опыта умирания, говорит Патанджали, то, соответственно, мы бы и не боялись страха смерти. Ну, я приду к тебе завтра и скажу: Саша, ты знаешь, через 3 дня с тобой произойдет бумба-бумба, понимаешь? И ты спросишь, а это как? А я начну при этом какую-то метафизику говорить. Вот ты знаешь, удлиненное вырастет, значит, ну, какие-то слова, которые у тебя не было опыта.
Ну да, понятно, я не буду знать, как на это
реагировать. И ты, по большому счету, не будешь знать, как на это реагировать. Вот точно так же и здесь. Если бы у нас не было бы опыта предыдущего, мы бы никак не реагировали на тот факт, что вот мы сейчас бегаем, прыгаем, а потом мы будем лежать, значит, мертвые, как если бы мы заснули. Мы бы сказали, ну хорошо, это мы просто будем спать долго. Да, то есть ведь можно отнести это и так. Ну, неважно. В плане того, что где-то внутри мы лихорадочно начинаем сжиматься, когда, ну, вопрос о смерти. По многим причинам. Одна из причин в том, что где-то такой уже опыт был, и где-то он отпечатался бессознательно. То есть он произвел некую самскару, которая отпечаталась. И которая в дальнейшем, она такой красной нитью идет через всю нашу жизнь. Поэтому в этом плане, с точки зрения йоги, это санскара, которая, с одной стороны, замутняет непосредственность восприятия Вселенной, но, с другой стороны, по ней можно вывести о том, что ты уже умирал. Рождается маленький мальчик и в 3 года начинает играть на пианино. В 7 лет он уже выступает перед большой аудиторией. Затем, значит, в 20 лет он уже признанный там какой-нибудь гений. Ну, будем надеяться, что так оно дальше и в лучшую сторону и идет. То есть есть непосредственная тяга и влечение, и это очень легко получается. Почему? Да потому что была предыдущая санскара, которая перешла в эту жизнь. То есть некий такой отпечаток, и он чувствует предпочтение, это просто проще. Разум всегда идет уже по проторенному пути, чем по новому. Но даже не искушенный человек, но который где-то признает наличие предыдущих существований, скажет: да, значит, вот этот, значит, молодой человек, соответственно, когда-то занимался нечто подобным в предыдущей жизни. Во всяком случае, был недалек от этого. Вот. Точно так же какой-нибудь художник, артист, ну, везде, где проявляются некие там способности. Или кто-то там в 3 года в шахматы начинает играть, там как гроссмейстер. Ну или обратная сторона. Кто-то уже там в 5 лет уже сколотил свою шайку, понимаешь, и начал грабить там, значит, у соседей, воровать все, что плохо лежит. То есть другая санскара, значит, соответственно, ну, вероятно, в предыдущей жизни он тоже был недалек от этих мыслей, что, значит, присваивать чужое, да?
То есть, ну, это как бы вычисляется, ну, йог получает это знание, это логическое знание из того, что в этой жизни какие у него тенденции, чем он занимается, к чему он стремится.
Да, но здесь несколько, опять же, это я тебе говорил, как бы в общем плане объяснял, а там при сосредоточении на вот этих отпечатках, когда ты начинаешь углубленно на них медитировать.
Почему я хорошо умею рисовать, да?
Неважно, да. Можно и так. Можно и так. И как только концентрация достигает определенной степени интенсивности, то приходит знание предыдущего рождения. Приходит знание, а где и как и каким образом в прошлом это...
То есть вся информация вот связана, допустим, вот со способностью рисования приходит. И, соответственно, и вот все это окружение, все, что ему сопутствовало, то есть какая страна, какой город, то есть все вот эти вот такие вот моменты.
Ты знаешь, здесь очень любопытный такой нюанс, что это будет в дальнейшем немножко, эта тема будет касаться. Есть информация, как бы, не как бы можно сказать, это не персонифицированная. То есть ты знаешь механизм в принципе, но не знаешь его в подробностях. Понимаешь, да? Угу. Вот ты как бы подробности как бы не имеешь.
Но чем сильнее концентрация, тем больше подробностей, правильно? Тем сильнее информация.
Ну, там несколько другой идет закон. Мы давай чуть попозже об этом скажем. Но сейчас хотя бы вот на этом уровне, что знание предыдущих жизней, оно достигается. Здесь в дальнейшем я сделал небольшую выдержку, там диалог двух, соответственно, бхагаванов. Ну, я не знаю, стоит ли это комментировать. Собственно, это непосредственно к этому афоризму не имеет отношения. Это имеет отношение к тому, что какой вывод можно сделать на основании анализа предыдущих санскар. А вывод, как правило, делается весьма печальный. Что даже то, что казалось раньше счастьем, начиная с нового уровня, воспринимается как чистейшее несчастье и страдание. И вплоть до уровня окончательного, ну, как бы, освобождения, просветления. Но это несколько такой подход пессимистический, может быть, более близкий к каким-то таким буддийским школам. Ну, каким буддийским школам? Вот старого буддизма, да. А если же взглянуть на это с точки зрения тантризма, то наоборот все весело. Ты проходишь по череде наслаждений, и в результате тебя ждет высочайшее наслаждение. То есть, знаешь, это несколько подход такой, что смотришь ты на поезд, который приближается к тебе, и ты, значит, с ожиданием ждешь, что вот что-то будет веселое и интересное. Либо ты смотришь в хвост поезду, который тебе удаляется, ты думаешь, ну вот оно, счастье улетело, значит, я остался здесь. В зависимости от того, как посмотреть на это все. Но полезно, почему в буддизме эти мысли развились? Иногда полезно несколько дать такой толчок среднестатистическому бюргеру в виде пессимизма, чтобы он уж особо никаких иллюзий в отношении таких, знаешь, несбыточных не лелеял в отношении жизни. Иногда потому, что многие люди, они говорят примерно следующее: а зачем нам все это духовное развитие, вся эта мишура? Зачем она нам нужна? Мы вот сейчас радуемся жизни и все. То есть, чтобы показать им, что это как бы палка о двух концах. Вы можете действительно радоваться жизни и идти вверх, а можете всего лишь немножко порадоваться жизни, а потом упасть в болото неудовлетворенности.
То есть заболеть, состариться,
заболеть, да, и умереть, да. И чтобы это потом не было такой неприятной неожиданностью, да, когда уже, как говорится, музыка отыграла свое, да, все гости разошлись, и ты остался один на один со своей старостью, болезнями, значит, и неудовлетворенностью. Вот чтобы не было вот такой, как бы, неприятного потом сюрприза. Поэтому вот в этих школах, ну, в первую очередь буддийских, там и делается акцент на, ну, несколько так охладить уж излишнюю такую, как бы, тупость, да, что вот этого ничего нет, и не надо, и нечего думать. Вот, но по большому счету на это можно взглянуть и с другой стороны. Понятно. Так, ну идем дальше. Это мы тоже отвлеклись.
Благодаря непосредственному восприятию содержание, благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности. При саньяме на содержании познавательного акта как следствие его непосредственного восприятия возникает знание ментальности других индивидов.
Все. Не, еще раз, афоризм.
Благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности.
Значит, есть такая поговорка, что рыбак рыбака видит издалека, что люди одного круга общения и одних склонностей друг друга прекрасно понимают. Без слов, что называется. Политик говорит с трибуны одно, и бедный народ ему верит, но его друзья или враги политики при этом понимают, что он на самом деле думает и что он будет делать, когда там дело дойдет до дела. То есть это некое такое невысказываемое умонастроение, которое передается всем. Все, знаешь, кивают, да-да-да, но при этом понимают, что за этим последует. То есть это некая такая вот лицемерие, двойственность. Так вот, вот эта вот способность понимать ментальность другого. Ну, допустим, тот же политик, попадая куда-нибудь в деревню, совсем не может понять, как работают мозги там у сельского жителя. Вот все, значит, соответственно, остальные сельские жители прекрасно понимают, как у друг друга работают мозги. Чего они боятся, чего ждут, ну, чего хотят. А вот политик уже ничего не понимает. И таких примеров можно приводить миллион. Я время от времени смотрю телевизор, вот меня иногда просто шокирует, что там человек, который дальше там 100 километров от Москвы не выезжал, начинает что-то умничать, что-то еще говорить, как там, как значит, что. Ему кажется, что вот точно так же, как он живет, и, соответственно, точно так же, как он думает, живет там вся Россия. Вот, я про себя думаю, на 3 годика его в какую-нибудь там медвежий угол, да, в деревню Гадюкино, чтобы вот он там поварился в этой каше, и тогда он, конечно же, по-другому начнет относиться там к увеличению там тарифов на электроэнергию. Если ему кажется, что, господи, ну, будет он платить там на какую-то энную сумму денег больше или меньше, для него это ничего не значит. Он на газеты, как в той рекламе, больше тратит, да? Вот. А для какой-нибудь там бабульки божьего одуванчика это вопрос выживания. Но он этого не понимает. Он живет в другой, как бы, в другой вселенной. Ему кажется, что все так и живут. Вот. Причем еще, как правило, это все с таким, как бы, апломбом, с такой наглостью, значит, вот высказывают, что вот, подумаешь, там, ну. Как бы. Иногда это звучит совершенно неуместно, как там разговора, значит, там, каких-нибудь двух мадемуазелей, какая марка Мерседеса там или еще чего-то лучше, да, рядышком с какой-нибудь бабулькой, которая собирала, значит, в этот же день бутылки, чтобы прожить. То есть вот это вот настолько разность в ментальности, в подходе, в смысле и так далее, что иногда это просто настолько страшно, вот этот вот контраст, ты на это смотришь и просто ужасаешься. Все-таки в какую банановую республику мы превратились? Супер богатые, ну просто совершенно до неприличия богатые люди и до неприличия бедные люди. Вот. Я не удивлюсь, если коммунисты будут набирать обороты. Потому что это, в общем-то, как следствие ведет к тому, что сразу идеи Маркса, Энгельса и Ленина становятся очень близки. Вот. Так вот. Знание чужой ментальности. Почему это происходит? Да потому что вот эти две дамы, которые разговаривают о всех прелестях, значит, последней марки Мерседеса, они ментальность друг друга воспринимают, а ментальность другого человека для них это что-то тайна за семью печатями, за железным занавесом, да, за каменным забором. Вот. И в то же время встречаются люди, которые, как правило, это очень успешные политики, которые мгновенно настраиваются на волну ментальности других людей и всегда находят с ними общий язык. С богатыми людьми они говорят на их тему, с бедными, значит, на их, с бомжом они обсуждают, значит, какой самогон лучше, да, с бабульками, где выгоднее сдавать бутылки, значит, с каким-нибудь миллионером там они обсуждают какой-нибудь инвестиционный проект наиболее прибыльный. То есть такое впечатление создается, что это не один человек, а и два десятка в одной шкуре, потому что он как бы со всеми. Значит, в свое время про Владимира Ильича Ленина такие же байки рассказывали, там, Ленин и печник, там, и прочее, прочее, что он умел мгновенно настраиваться на любой уровень и быстро, быстро, так сказать, приспосаблялся. Не знаю, насколько это верно, потому что, вероятно, не до конца он понимал, иначе бы он такое государство, в общем-то, не сотворил, но тем не менее. И в йоге утверждается, что способность понимания чужой ментальности — это не есть тоже какая-то такая способность, ну, если угодно, врожденная. А это суть приобретенная способность, но способность приобретенная вот в процессе определенных действий. Если эти действия выпарить и высушить, то сухим остатком будет вот этот афоризм. Прочитай его еще раз.
Благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности.
Вот. Благодаря непосредственному восприятию, как там, познавательного акта, достаточно.
Это означает,
да, вот я почему тебя попросил прочитать, потому что действительно даже мне требуется какое-то время, чтобы еще раз как бы осмыслить, потому что обычно я читал афоризмы в других словах. Вот. Допустим, перед тобой я поставил некую задачу. Саша, для целей духовного развития общества нужно всего каких-то несчастных 2 миллиарда долларов. Совершеннейшая мелочь. Ну, ты там на досуге сядь и подумай, как бы их заработать. Да? Ну, то есть, там особо время не трать, так вот. Вот. И ты сядешь и начнешь думать. И ты начнешь что-то изучать, какие-то, ну, какие-то факты, да, на основании которых можно сделать то, можно сделать все. То есть у тебя начнет процесс идти как бы познания, вывода, ну, вывода каких-то результатов. То есть вот этот вот градиент: не было ничего, стало все, ну, в плане ментальном. И разница во времени — это некий переход, некий познавательный акт, в конце которого ты говоришь: господи, ты знаешь, такую мелочь, как 2 миллиарда, ну никак не удается заработать. Вот десяток миллиардов, ради бога, да? То есть, а с этим связываться себе дороже, то есть время больше тратить. Но что тебя отличает в двух этих состояниях? Что у тебя был вот этот вот процесс.
Мышление, да?
Да, то есть вот этот сам познавательный процесс. И если сосредотачиваться не на объект познавательного процесса, а на сам непосредственно познавательный процесс. Разница не на то, о чем ты думаешь, а о том, как это происходит.
Как из одного появляется.
Абсолютно, да. Точно. То рано или поздно То есть вот на саму, сам вот этот градиент изменения, ну я уж не знаю чего, знаний там, то приходит понятие закона, как это происходит. А если ты понимаешь его у себя самого, ты понимаешь его у любого другого существа. Не обязательно человека, это может быть мотивация животного или даже муравья. То есть, потому что этот некий такой универсальный шаблон. И зная любую там отправную точку, зная, что бабулька собирает бутылки, и зная этот закон познавательного, значит, вот этого изменения, ты мгновенно получаешь ее ментальность. Ты начинаешь понимать, что у нее, для нее ценное, что неценное, о чем с ней можно разговаривать, ей будет интересно, о чем нет, ну и так далее. Понимаешь, да?
Приходит вот в результате понимание этого.
Да, в результате вот, вот такой саньямы. Саньямы именно вот на этот процесс. Как бы на процесс процесса. Вот так я даже могу сказать. Потому что само познание это процесс, а тут на процесс самого протекания этого. Вот. Вот, так, вот такой афоризм. И эта сверхспособность, она достигается. Достигается и упомянута, упомянута в йоге Патанджали. Вопросы есть по этой?
Ну, афоризм? Смотри, а человек может быть не всегда. То есть он такой человек, который вот, ну, знает ментальность, он может, вот у каждой страны есть своя ментальность, да, вот как у страны есть ментальность, так у какой-то группы людей есть ментальность,
да.
Так у конкретного человека есть,
да,
ментальность.
Абсолютно правильно, ты правильно подметил. И попав, допустим, в чужую страну, ты точно так же начинаешь очень быстро там ориентироваться. Угу. По той простой причине, что ты абсолютно правильно заметил, что в некотором плане большая страна, чужая страна. Ты попадаешь в Занзибар, и ты начинаешь очень быстро, очень-очень быстро понимать, что там, какой образ мышления и какие приоритеты, ну и так далее, и тому подобное.
И вот человеку еще может что-то, какая-то ментальность, ну как бы вот подходить, больше его притягивает, а какие-то вот группы ментальности людей могут еще его отталкивать, да, но вот он как бы их видит все равно.
Нет, здесь вот, да, ты правильно заметил, но это уже дело десятое. Это уже, как говорится, твои личностные предпочтения. Но в плане того, что ты это видишь, что ты их распознаешь очень быстро. И действительно, если они, ну, как бы это уже следующий шаг, гораздо хуже, что ты не распознаешь. И ты иногда, я прошу прощения, как бы сжираешь чужую ментальность, даже не разобравшись в том, что она тебе не подходит, да, то есть как тебя кормят насильно, чем попало. Вот примерно та же ситуация и возникает. И вот прежде чем разбираться, с какой ментальностью общаться, а какую надо избегать, ее надо различать. А чтобы ее различать, ну, в той или иной степени надо обладать этим свойством. А иногда это свойство, доведенное до некой такой планки. Ты можешь даже с каким-нибудь последним рецидивистом-убийцей, там, не знаю, видишь. И тебя, конечно же, будет в глубине души просто тошнить от того, что вот такое существует на белом свете. Вот. Но, с другой стороны, ты будешь прекрасно понимать это все. Ты, конечно же, попытаешься больше как-то так это не общаться с этой частью Вселенной, да? Вот, если на это нет, ну, как бы, каких-то других смыслов, то. Но это знание приходит.
Здесь как бы вот смысл в том, что вот если тебе, допустим, что-то надо от такого человека, ты знаешь, как общий язык найти с ним, какую-то общую реальность, да?
Ну, на бытовом уровне, да. Как правило, хороший политик, который знает ментальность других, он всегда находит, он, знаешь, приезжает куда-нибудь там в Саратовскую область, там какой-нибудь будущий президент, да, и начинает обещать, мы вам там сделаем то-то, то-то. Хотя, может быть, еще 15 минут не знал вообще, где эта область находится. Да, приезжает куда-нибудь там, значит, в Сибирь и говорит, вот, значит, вы плохо живете, вы будете хорошо жить, мы, значит, там вам вот налоги снизим, что мы там повысим. Ну, обычно, да, то есть он как бы на ходу начинает ориентироваться. Но делает это в своих как бы корыстных популистских целях. Но для того, чтобы правильно это делать, надо это понимать. Мозгов-то, конечно, не хватает у политиков в большинстве случаев. Поэтому огромный штат таких референтов, которые загодя выясняют все-все вопросы. То есть они там берут на себя черновую работу,
ну, и знают, что вот в этой области такие-то проблемы, того-то надо припугнуть, того-то там наказать, того-то наоборот поддержать, и потом ему там на две странички отчетится, а тот просто его озвучивает, потому что у него нет ни времени, ни желания, ни, как говорится, способностей въехать в ситуацию. То есть свои какие-то ситуации он, ну, прекрасно понимает. А вот в то же время, допустим, вот в Соединенных Штатах президенты, вот наш любимец сейчас, значит, очередной, но тем не менее, что там требуется от президента? Ведь согласись, он вовсе не выглядит как интеллектуал. Он вовсе не выглядит как такой, знаешь, вот в нашем смысле слова политик. Это скорее какой-то рубаха, где-то ответственный рубаха парень, понимаешь? То есть, с одной стороны, простой, среднестатистический, понимающий нужды среднестатистического американца. С другой стороны, такой строгий, как шериф, значит, который, значит, в случае чего там негодяя накажет. Да, такая вот стальная нотка тоже присутствует, потому что, ну, как бы порядок. Да, тоже, в общем-то, всегда вот этот вот момент быть понятым и понимать других. Поэтому по этому критерию там, в общем-то, я так понимаю, в президенты-то и идут.
То есть охватывает такую вот категорию таких же ковбоев там, которые...
Да, вот он, да, значит, с неграми, значит, он о их проблемах, с какими-нибудь латиноамериканцами, они о проблемах, значит, ну, в общем, с какими-то такими большими группами населения, то есть на этом построена вся эта их политика, чтобы быстро въехать в ситуацию, вставить нужное слово, а чтобы его вставить, надо понимать. Да? И все, все говорят, да, да, это же наш парень, понимаешь, не какой-то там, не пойми, умник, да, наш, пусть глуповат, зато наш. Вот. И это на самом деле до известной степени работает. Это, в общем-то, справедливо. Но вопрос в том, что когда, конечно, политик, знаешь, не ориентируется и начинает что-то пороть неуместное, не понимая ментальность, в которую он попал, это уже беда.